Эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, друзья. Завершился второй тур выборов президента Украины. Феноменальный результат победителя, прощание с побежденным, совершенно новая картина украинской политической и общественной жизни, которая, впрочем, не может считаться непрогнозированной. Сегодня о последствиях этого второго тура мы поговорим с нашими гостями в студии политтехнолог Сергей Гайдай. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
И социолог Ирина Бекешкина, руководитель фонда имени Илька Кучерева. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Ирина Ильковна. Но перед нашим разговором сюжет о том, что же произошло.
41-летний Владимир Зеленский на выборах президента получил рекордное в украинской истории 73% голосов. Его соперник, 53-летний Петр Порошенко, набрал почти в три раза меньше. Порошенко выиграл выборы лишь в Львовской области. Во всех остальных областях впереди оказался Зеленский. В ночь выборов Порошенко заявил, выступая в своем штабе, что он, хотя и покидает президентский пост, останется в политике и готов стать лидером сильной оппозиции, которая будет отстаивать в том числе и закрепленный в Конституции страны внешнеполитический курс на членство в НАТО и Евросоюзе. Проигрыш Порошенко эксперты объясняют потерей доверия граждан к украинским политикам и желанием видеть во власти новые лица. Зеленский еще во время дебатов перед вторым туром выборов на футбольном стадионе назвал себя «приговором для Порошенко». На брифинге в ночь выборов, говоря об отношениях с Российской Федерацией, Зеленский заявил, что своей первой текущей задачей он считает необходимость добиться возвращения домой украинских заключенных, включая задержанных в Керченском проливе моряков. В Москве рассчитывают на скорое потепление отношений с Киевом, хотя Зеленский обещает продолжать прозападный курс Украины. Как считают эксперты, первым вызовом для нового главы государства станут отношения с Верховной Радой и правительством Украины, которое продолжит работать до предстоящих в октябре парламентских выборов. Вероятность роспуска Рады и досрочного ее переизбрания, а этого хотели бы Зеленский и его команда, сейчас крайне мала. Спикер парламента Андрей Порубий заявил, что нет ни политических, ни юридических оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. Инаугурация Зеленского должна состояться до 3 июня, а до 1 мая Центральная избирательная комиссия Украины обязана подвести официальные результаты выборов.
Вот, Ирина Викторовна, в принципе, можно говорить о том, что социология на этих выборах оказалась просто вот на такой профессиональной высоте. Как это получилось?
Ну, это сейчас так.
Да,
в общем, когда показывали эти результаты, то в чем только не обвиняли социологов. Давайте вспомним Юлию Владимировну, которая сказала после того, как она утратила свою лидирующую позицию, а я хочу напомнить, что, скажем, эти выборы действительно были драматичные, во многом непредсказуемые.
Кандидаты вот менялись наверху рейтинга несколько раз.
Я еще в прошлом году говорила, что эти выборы очень непрогнозируемы, имея в виду, что, по крайней мере, один финалист нам известен, поскольку весь прошлый год уверенно лидировала Юлия Тимошенко. А вот кто будет с ней, было непонятно, потому что, например, на одном уровне находилось четверо, иногда пятеро кандидатов, и кто войдет во второй тур, было непонятно. Вот. Но потом ситуация очень резко менялось несколько раз. В конце года в связи с Томасом и некоторыми, очевидно, другими обстоятельствами на второе место достаточно уверенно вышел Порошенко. А потом, скажем, резко пошел вверх сразу после Нового года. Сразу это видно хорошо видно на графиках, которые есть. Резко пошел прямо вертикально вверх Зеленский. Поэтому это все социологи замеряли, но многие этому не верили. Юлия Владимировна вообще сказала, что когда она была на лидирующей позиции, то социологи работали замечательно. А вот когда она потеряла свою лидирующую роль, то все они, значит, куплены администрацией, и потом не администрацией. В общем...
А как вообще это могло так происходить, что вот эти вот такие резкие колебания?
Мир меняется, мир сильно меняется, и он меняется информационно. Знаете, я обращусь к физике жидкости, я когда-то в свое время этим занимался, там было такое понятие, есть ламинарный поток, это поток такого масла, густой. Вот мне кажется, что процессы еще пару лет назад напоминали такой ламинарный поток. Ты его замерял, и картинка, если менялась, она менялась очень медленно, очевидно и прогнозируемо. А мы сейчас живем в турбулентном потоке, я думаю, это многие термин знают. А турбулентный поток меняется принципиально по-другому. В нем огромное количество флуктуаций. А на мир воздействует огромное количество вещей, особенно в Украине. Кто знал, что будет не Вакарчук, а Зеленский, а ожидали Вакарчука. Сегодня фраза, событие, жест, поступок стоит очень дорого, потому что он очевиден, его быстро разбирают. У нас у политтехнологов, в нашей компании ранее существовал такой термин, он назывался скорость достижения сигнала. То есть с момента события до его осознания и разговора на кухне должно было пройти 2 недели. Сегодня эта скорость значительна. Вот это шоу на стадионе, которое называли дебатами, мне говорили, повлияло, не повлияло. Конечно, повлияло. И очень основательно повлияло. И людям хватило, наверное, 1 вечер попринимать многим решения. И это тоже добавило Зеленскому. Какой-то процент туда добавился.
Потому что это было 2 мира на этих дебатах. Стадион 1, мира 2.
Я скажу, скорее всего, это сделал сам Петр Порошенко. Потому что стратегия была такая, друзья мои, ну, это не боец. Это не боец, и я его легко сотру, побежу. У него нечего мне сказать. Вдруг оказалось, есть что сказать. Держит удар. И, в общем-то, даже еще и нападает. Многие, кто колебались и думали, надо ли голосовать, сказали, ну, очевидно, бой, как минимум, условно говоря, произошел достойный. Ну, много таких факторов есть, поэтому поменялся мир, он стал прозрачным. Я вообще во многом думаю, что надо этот фактор в политике учитывать. Наши политики, ну, я не знаю, в Украине это точно, они живут ведь в 2 мирах. Один закрытый, теневой, где все и происходит.
Другой софиты, да?
Да, вот другой тут, публичный да. мир. Так вот, знаете, что произошло? Не удалось теневой мир так скрыть, чтобы он не мешал публичному. С одной стороны, президент абсолютно правильно выбирает стратегию армия, вера и так далее. А из теневого мира вылазят коррупционные скандалы, вылазят неприятные факты, и они очевидны всем. И этот диссонанс, он, условно говоря, президента и погубил.
Что касается дебатов, я все-таки возразила бы, поскольку после дебатов делали телефонные опросы, и люди вообще, говоря, мало изменили свое мнение. То есть те, кто говорили, что они собирались голосовать за Зеленского, они сказали, что Зеленский победил в дебатах. Те, кто собирался за Порошенко, власть. Собственно, тоже было когда-то с Ющенко и Януковичем, когда после дебата опрашивали. В общем, они считали, что да,
хотя
все равно...
Хотя нам тогда казалось, что Ющенко проиграл.
Да, у меня тоже было ощущение
но
тогда, что Ющенко проиграл.
Но когда опрашивали, то все равно сказали, что вот я буду за Ющенко, Ющенко выиграл дебаты. Ну, я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что любые такие зерна, они должны падать, в общем, на соответствующую почву, чтобы прорасти. Потому что после революции эволюции достоинства сильно выросла потребность в новых политиках. Вот если сравнить, мы время от времени ставим такой вопрос, как вы считаете, нужны ли новые политические лидеры или достаточно тех, которые уже есть. Вот в 2013 году где-то около 47, насколько я помню, процентов говорили, что нужно новые политические лидеры, и 37% говорили, что ну вот все, что есть, этого достаточно. А после революции достоинства в 2014 году уже 70% сказали, что нужны новые политические лидеры, и 17% говорили, что не нужны. Ну и вот последние замеры в 2018 году, значит, 66% считали, что нужны новые политические лидеры, и 20% там с чем-то считали, что не нужны. И вот они появились. Мы спрашивали, в прошлом году мы, значит, открытый был вопрос, то есть сами писали, а вот кого вы видите? Вот 66% хотят, и кого вы видите? Назвали только 25%. Но кого назвали? 8% Вакарчука, 6% Зеленского и 4% Мураева. Остальные меньше. Это люди, которых они постоянно видели в телевизоре. В общем, это в значительной степени телевизионные
а
люди.
А может быть, в интернет-сети тоже?
Ну, в интернете же тоже показывают то, что в Ютьюбе то, что было по телевизору, правда? Но в основном-то все-таки и по опросам 85% они берут информацию из телевизора. Молодежь там уже примерно половину на половину, но самое молодежь. Спросили, а какими качествами должен обладать этот, значит, новый, в принципе, новый политический лидер? На первом месте не быть задействованным в коррупции. На втором месте, значит, заботиться о таких людях, как я. Вот, и быть хорошим человеком. А вот что касается профессионализма, он где-то там был внизу, это уже не самое важное. Кто-то бы такой, которому мы доверяли, и чтобы он о нас заботился. Не совсем Господь Бог всемилостивый и всемогущий, но вот такой хороший человек, который для нас все сделает.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть, все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да, Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Это программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет Виталий Портников и наши гости сегодня, собеседники, по поводу того, что произошло во втором туре выборов президента Украины, политтехнолог Сергей Гайда и социолог Ирина Бекешкина.
Я бы добавил, что запрос в Украине уже давно сформирован еще не только на новые лица, он еще сформирован на серьезные перемены, причем на радикальные перемены, потому что мы все устали жить в стране, в которой есть неравенство перед законом, есть экономическая отсталость, есть, в общем, много кризисов политических, экономических, а сейчас еще и добавился военный кризис, ну, грубо говоря, агрессия и опасность войны. Порошенко пришел на этот колоссальный запрос перемен во всех областях.
В 2014 году, да.
А оказался консерватором, мне кажется. Да, вот сейчас его хвалят за какие-то консервативные вещи, но запрос-то был на перемены, и он остается. А здесь два запроса совпало. Запрос на новые лица совпал, и Зеленский оказался пока по картинки им и соответствующим этому, ну и запрос на перемены, которые не оправдал Порошенко. На те перемены, которые хотели. Прежде всего, конечно, это перемены по разрушению коррупционного и олигархического консенсуса, который существует в том самом теневом государстве.
Зеленский тот человек, который может разрушить олигархический?
Есть в этом сомнения у меня лично, но люди считают, что почему нет, потому что во многом они, думаю, воспринимают тот сериал, который мне так и не удалось посмотреть, честно говоря, просто не нашел времени.
А вы видели «Слугу народа»?
Да.
Видите, вот у нас такая...
Просто да, не смог конечно. Найти времени. Это должно сесть и смотреть несколько сезонов. Хотя мне положено.
А скажите, Ирина Олеговна, мы вот сидели в начале нашей программы на фоне такой зеленой карты Украины. Да. Совершенно беспрецедентная, кстати, история, когда страна... Но она же не в первый раз так объединена. Я так понимаю, что Петр Порошенко в первом туре выборов 2014 года тоже так объединил страну.
Да, но там, понимаете, за счет того, что фактически не голосовал Восток, они просто не пошли на выборы, потому что не видели своего кандидата. А здесь голосовал Восток. Вот и Юг тогда тоже мало голосовал. Поэтому за счет того, что...
Явка была меньше,
имеется на Востоке. Явка была, на Востоке очень низкая была явка, даже на тех участках, на которых были выборы. Потому что они не видели своего кандидата.
Я думаю, нам надо воспользоваться этой ситуацией. Возможно, Зеленский является фигурой, которая впервые по-настоящему стал сшивать страну и, в общем-то, является кандидатом
на всех. А вот я с этим не согласна. Да. Вот сейчас только одна Львовская область, да, но еще заграничные округа. Понимаете, тут, я думаю, что объединила мечта. Украина-то не объединилась, потому что, ну, какие, например, то, что входит, не будем говорить обо всем, то, что входит в компетенцию президента НАТО. Вот, скажем, если взять электорат Порошенко, там 80% за членство в НАТО. Взять электорат Бойко, там где-то 70% против. Возьмем электорат, который те, кто голосовал в первом туре, по крайней мере, за Зеленского. 37% за членство в НАТО, 33% против, и 6% вообще считают, что нам нужно быть в военном союзе с Россией. Вот он, пожалуйста, это что, объединение? Это его электорат на Востоке
и на
Западе?
Я немножко поспокойнее. Знаете почему? Потому что уж такой магией обладает украинская власть, и эти кресла. Вспомните все пророссийские президенты, которые приходили, начиная с Кучмы, заканчивали украиноязычными. В общем-то, для них лично вопрос двуязычия или какой должен быть государственный язык всегда был однозначным, украинский. И, в общем-то, так или иначе, тот же Кучма, наверное, первый, кто стал смотреть в сторону НАТО и Европы. Я не помню там подробностей. Да, и для Януковича, в общем-то, его команда готовила все документы про ассоциацию, и он должен был подписать.
Или другой, например, пример отношения к России. Да? Вот если взять электорат, который голосовал за Порошенко, там 70% негативно относится к России. Взять, скажем, электорат Бойко, там наоборот. Электорат Зеленского, значит, там 43% негативно относится к России, 40% позитивно.
Ну, спасибо, кстати, что это рассказали. Сергей Николаевич, вы можете быть спокойны, но я бы не был бы спокойным на месте Зеленского. Ну, смотрите, как,
Нет, это однозначно.
Как этому электорату угодить одновременно?
Это однозначно.
Ну, не
более
даже не
того,
угодить.
Я считаю, что железная сковородка уже подогрелась, и он скоро будет на ней плясать. Вот как он выйдет из этого, и я, честно говоря, пока не вижу в нем этих компетенций. Был бы я его советником, я бы искал это решение. Что, скорее всего, надо находить решение, которое общее у обоих. Или другое для меня.
Как общее у обоих? Как можно вступить в НАТО и не вступить в НАТО одновременно?
Ну, например. Коррупцию не любят все.
Все, да.
И если он покажет здесь эффективность, то он не потеряет доверие и того, и другого электората. Но другое дело, что и должна быть политическая харизма. Я вот знаете, как ее определяю? Это способность в любой аудитории говорить не то, что от тебя ожидают, а то, что ты считаешь необходимым говорить, но при этом быть убедительным. А я не очень понимаю, что он считает необходимым говорить. Вот тут другой вопрос. И вот оппозиции нету, и вечный рассказ «пусть скажут избиратели» – это тоже не выход.
Ну, это уже все закрыто, да. это уже завершилось.
Справедливости надо сказать, что она-то он говорил, что в данном случае надо убеждать людей.
Конечно, у него есть позиция и по НАТО, и по Евросоюзу.
Это есть.
У него электората нет, мы же говорим.
А тут все зависит от его харизмы, сумеет убедить или быть убедительным. Более того, смотрите, ведь, если я не ошибаюсь, вы можете подтвердить, Ирина, о том, что у нас в разные периоды количество людей, считавших, что мы должны быть НАТО, было разное.
Конечно.
И был более высокий.
Конечно.
Это значит, что мнение можно формировать. Да, оно формировалось из-за событий, которые
конечно,
были.
Конечно, мнение формировала война.
Да.
Но давайте сразу, моментально, у
элиты, так называемой, да, или у власти, есть как минимум такая функция воспитательная, как бы там ни было. Как ведет себя власть, и если это эффективно, если это видно, если делай как я, то это может играть. Вопрос, ставить ли такие цели себе Зеленский.
Но справедливости ради я могу сказать, что есть, скажем, то, что объединяет в требованиях к Зеленскому. Ну, потому что вот КМИС спрашивал, что в первую очередь должен сделать президент.
Понизить тарифы.
Да.
Я знаю.
Да.
Да.
Это в разных регионах. Но это уже другое дело.
У меня есть шутливое предложение.
Это не шутка, это правда.
У меня есть шутливое предложение. Очевидно, как знает Юлия Владимировна, стоит позвать ее не арбитром на дебаты, а спросить у нее, сходить и сказать, Юлия Владимировна, вы знали, как понизить тарифы?
Ну, Каплин 4 раза знает, как сделать.
Юлия Владимировна Тимошенко.
Я объясню. Знаете, в чем разница между Каплиным и Юлией Владимировной? Юлия Владимировна, когда говорила, что низить тарифы
у нее была программа.
Она была уверена, что она станет президентом и придется это делать. А Каплин это говорил, зная, что он никогда президентом не станет, и мог говорить хоть в 10 раз.
А вы уверены, что она знала?
Абсолютно уверена, потому что у нее значительный был отрыв, это правда.
Да.
Знаете, в свое время она говорила, что она вернет все заощаджения людям, когда...
Вот, и что у нас будет контрактная армия.
Сбербанка.
Да,
и что у нас будет контрактная армия.
Господа, справедливости ради, была контрактная армия, и часть денег была возвращена избирателям, по которой проголосовали.
1000 гривен. Ну, 1000.
Не одна же одному, а 1000 гривен многим людям.
Не под выборы.
Но она обещала
все выборы.
И не под выборы.
И не под выборы.
Что-то обязательно надо делать.
Ну, смотрите, человек все равно, и даже если человек может выполнить обещание частично, это надо уважать. Я никогда не был уверен, что это 1000 гривен, это выход, но...
Я могу сказать, не эксперт в области газовой, но общаюсь с экспертами, и те говорят, что да какие в 2 раза, можно в 4 раза понизить, еще и прибыльная останется. Но это их мнение. Как подробности, я не знаю.
Я не специалист.
Да. Поэтому не могу сейчас разговаривать.
Ну, слушайте, уже ведь сейчас кабинет министров понижает тарифы, потому что просто элементарно снизили цены на газ. Вот мы тоже живем
мировые.
В мире.
Мировые.
Мировые,
да.
Мы живем в мире, где цены на газ то снижаются, то повышаются. А в Украине люди зачастую платят больше, даже тогда, когда промышленность платит меньше. Вот это последние результаты, которые есть из повышения. Я надеюсь, что это в любом случае должно происходить. С президентом, без президента нужно вообще корректировать эти вещи. У нас же привыкли, как в Советском Союзе, зафиксировали 2 копейки. И будет 2 копейки. А сейчас уже не 2 копейки платят украинские граждане за газ. Так что это вполне, вполне логично. Но возникает вопрос, а вы вообще чего же? Вот на самом деле, вот когда вы называете эти цифры, да? Вы в самом деле считаете, что президент может обойти эти острые вопросы и выступать только с инициативой обвиняющими
страну? Я говорю, что скоро этих 70% поддержки не будет, потому что это в значительной степени каждый человек в эту мечту вкладывает свое. Поэтому вполне...
А может быть и не было 70% поддержки Зеленского? Может, это было 70% против политического класса?
Это тоже правда. Это тоже правда. Это правда.
30%
это не поддержка Зеленского, это во многом антирейтинг Порошенко и неудовлетворение его работы и желание, чтобы он ушел.
Одного ли Порошенко?
Нет, конечно.
Нет, конечно.
Нет, конечно, всего политического класса. И у Зеленского было несколько политтехнологических факторов, которые его спасали. Вечный разговор о запросе на молодые лица всегда у политтехнологов, когда приходили молодые лица говорили, давайте, сделайте нам кампанию, известность. У Зеленского была удивительная ситуация. Это всенародная известность. А политический бэкграунд, как это не смешно, ему заменял сериал. когда говорили, так у него же нету политического.
Ну, посмотрите, какие он вещи делает слуги народа.
Ну, да? Если он хотя бы сыграл президента, у людей же это, ну, обычного избирателя редко не бывает этого разграничения, где реальность. То, что он видит по телевизору, он видит политиков, он видит сериал про политиков.
Да, он видит, что президентский хорошо держится на экране, ведет совещание.
Конечно,
да?
Более того, я был уверен, если бы Зеленский не пошел на выборы, а пошел тот же Вакарчук, о чем вначале говорили. И вообще есть такая кулуарная версия, что Зеленского подтолкнул к этому выбору господин Грынев. Он, говорят, обнаружил,
это
что...
советник президента Порошенко.
Советник, да, президента, главный политехнолог и стратег, который строил ему компанию, говорят, что история была такова, что когда они обнаружили, что может и есть амбиции у Вакарчука, а он в той же электоральной нише, это патриотическая, прозападная электоральная ниша, они говорят, давай будем мерить еще Зеленского, потому что он явно с другой стороны, чтобы в социологии, да,
мы
да,
его легко
альтернатива.
Мы же должны правду сказать,
и когда Зеленский стал видеть, что у него очень неплохие результаты, значительно больше многих публичных политиков, очевидно, эта мысль была...
Он поверил в себя.
Да, он поверил в себя.
Но и они поверили в его победу. Это тоже надо, не в его победу, в победу над ним. Это тоже важный момент.
Мы легко с ним разделаемся.
Я хочу подчеркнуть, что еще в декабре у него было 8%, то же, что практически у Гриценко, тоже практически, что у Бойко, тогда еще Рабинович был.
20 лет.
Это правда, но
это было в декабре.
До объявления.
Просто два раза просто взмыло
сразу после его первых выступлений. Я более того скажу, он не рассчитывал на феноменальную победу, для него это тоже было удивление. Я был уверен, что регистрация партии «Слуга народа», это было примерно следующее. Давай вот сделаем партию. Она точно с такими процентами зайдет в парламент. Почему бы нет?
Да. И пойдем на президентские выборы,
ее отрекламируем. А потом оказалось, что после Нового года рейтинг, как вы сказали, идет просто
вверх. Это была реакция на решение.
Это была реакция на выступление его вместо президента, потому что в течение недели, я помню, в сетях только это и обсуждали. Да,
конечно.
Потому что нечего было обсуждать.
Конечно. И это был шок.
Просто.
Более того, как это было сделано, ведь он это сделал вместо президента.
Да, на одном из
самых рейтинговых каналов. И президент выступал после.
Ну, кстати, вот еще об одной традиции хочу сказать. Новая традиция, которая установилась 22 апреля, сторонники Петра Порошенко пришли к зданию президентской администрации, чтобы поблагодарить главу государства за то, что он сделал на этом посту. Как это было и что пообещал сторонникам Порошенко?
Мы поднимемся на улицу Банкова после наступных президентских выборов.
Мне интересно, это вот технология или это просто новая традиция политической культуры? Ведь никому из украинских президентов так не приходили, даже к Виктору Ющенко. Мне было, кстати, даже обидно как-то. Я подумал, ведь Ющенко, они бы могли люди тоже так прийти на самом деле.
Я знаю, что никто никого не сгонял.
Да,
это точно, это факт. Никто никого, это все через сети разгонялось. Некоторые в последний момент узнали, пришли.
У меня ответ к вам сложный. Во-первых, это почему бы не технология, при том, что людей никто не сгонял. Да. Есть такая технология, при которой люди приходят. Я вам просто скажу такой факт очень важный. За все 5 лет президентства Порошенко, там митинга никогда не было. Более того, я ожидал, что он заборы снимет, которые были поставлены до этого. А это первый раз открыли. Понятно, что люди сами пришли, и сторонников достаточно, чтобы прийти, и событие такое. Но это не значит, что не было организации, не было информации и не было некой хотя бы элементарной режиссуры. А с другой стороны, Виталий, а почему технология не может запустить политическую традицию?
Мне хотелось бы, чтобы сторонники следующих президентов не приходили.
Было за что.
Если им было за что поблагодарить, да?
Да, я думаю,
это
да.
Вот, это вот
было очень... бы, было бы куда, потому что есть данные, что планы у Зеленского не въезжать больше в это здание, а разместить администрацию в каком-то другом.
Но они могут и к другому зданию прийти.
Да, совершенно верно. Да, было бы куда приходить.
Не важно, не обязательно для этого человеку даже на второй срок баллотироваться. Если вы чувствуете признательных человека, за которого ты голосовал или не голосовал.
Но я хочу еще сказать, что тоже впервые, да, мы не только впервые избрали не системного кандидата, не политика и актера, избрали его вот таким способом, очень быстрым, он еще впервые пообещал, что он идет на один срок.
Вот, тоже очень важно. Если это обещание будет исполнено, тоже очень серьезное
обещание. Наконец будет традиция исполнять обещания, потому что до этого с этой традицией у нас было тяжело.
Ну, это, кстати, очень хорошее замечание.
Да. Обещал на один срок, по-моему, раньше.
Поблагодарю наших гостей, социолога Ирину Бекешкину и политтехнолога Сергея Гайдая за то, что они участвовали в программе, посвященной итогам второго тура выборов президента Украины. Напомню, что провел эту программу для вас Виталий Портник. Это была программа «Дороги к свободе». Эту программу можете смотреть на телеканале «Настоящее время» и слушать в нашем радиоэфире. Ну, поговорим о том, что будет дальше, господа. Всего хорошего.